Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас. Как всегда, «Отличная семья» делает тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Со мной замечательный психолог, приемная мама Светлана Качмар. Света, дорогая, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Спасибо, что ты с нами. Дорогие, если кто читал анонс, у нас небольшие изменения. Был заявлен еще один психолог, но по техническим причинам она не смогла к нам присоединиться. Но надеюсь, что в следующий раз у нас все получится. Давайте напомню тему, о чем мы хотели поговорить. Что надо знать о приемном ребенке? Опять же, у каждого из нас, особенно у кандидатов в приемные родители, наверняка есть свои представления о том, что нам нужно знать, что из себя представляет приемный ребенок, несмотря на то, что это каждый ребенок индивидуальности, целая вселенная, и тем не менее есть общие какие-то составляющие. Но вот насколько наши представления, они соответствуют реальности? На что нам нужно обратить внимание? Какие задать вопросы? Потому что их много, и они важные. Вот об этом мы будем сегодня говорить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их. Мы будем отвечать здесь и сейчас. Если не получится у вас написать сейчас, бывает так, что вопрос созревает уже потом, пишите все равно, мы будем отвечать. И если вы смотрите будете смотреть этот эфир уже в записи, тоже пишите, не смущайтесь. Мы на связи с вами всегда. Итак, ну начнем, наверное, с того вопроса, который часто поднимается в разговорах. Это особенности у детей-сирот, которые нужно знать, особенности психофизические. То есть мы часто говорим, что это дети необычные в том плане, что они прошли через тяжелую жизненную ситуацию, некоторые из них подвергались насилию, и, соответственно, не может пройти бесследно. Ребенок травмированный. Как это выражается? В чем это выражается?
Здесь такой есть шаг номер ноль, да, когда мы приходим в тему приемного родительства, всегда в голове есть какая-то картинка, какой-то образ, какого ребенка мы встретим. У кого-то это образ, да, ребенок болеет всем, нужно будет его лечить, вот на этом сосредоточимся. Да, вот другой родитель думает, что это вот такой несчастный, благодарный сиротка, которого только возьми домой, и он будет счастлив, он будет дарить в ответ улыбки и так далее. Да? У кого-то есть представление о травмированности, о нарушении привязанности. И сейчас многие родители просто этим запуганы, да, что вот я вот этому ребенку, он просто вот ужас какой, другой, инопланетный и так далее. Да? Вот все это и правда, и неправда. Какой ребенок достанется вам, это какая-то лотерея, да, и придется разбираться на месте. Конечно, какую-то историю ребенка заранее можно узнать, да, но не всю. Но я думаю, про это еще тоже сегодня поговорим. В общем, какие, да, три больших направления работы можно выделить, да, и три такие особенности, с которыми сталкиваются большинство родителей. Первая особенность – это педагогическая запущенность. То есть ребенок не получал должного воспитания, должного обучения не в плане академическом, да, хотя и в академическом плане есть разные пробелы, а просто даже в бытовом, в том, как выстраивать какую-то коммуникацию, как разрешать конфликты, как просить о том, что ты хочешь. Да? Ребенку бывает проще стащить, чем сказать словами, а можно мне взять вот это, да? Хотя родители не против.
Несмотря этого. На наше удивление, да, казалось бы, да, почему да. ты не спросил? Почему ты не узнал, можно ли это взять, да.
Многие родители говорят, у нас вот полная ваза стоит конфет, да, там какие-то фрукты. Все, приходи на кухню, ешь, да, а ребенок тырит и прячет под матрасом. Что же это такое, да, какой кошмар. Ну вот это не кошмар, у ребенка нет способа пока еще, да, попросить об этом. У кого-то есть пробелы просто в таком бытовом обслуживании, самообслуживании, да, потому что история о том, что надо чистить зубы два раза в день, она очень домашняя. Она не интуитивно понятная, да, она не очевидная для ребенка, поэтому если ребенок не умеет, это бывает довольно сложная такая задачка, да, как это сформировать у довольно взрослого ребенка. То есть малышу мы можем просто почистить зубы самостоятельно, а попробуй-ка десятилетки эти зубы почистить, да, можно остаться немножко без пальцев. Это первая история, да, про перезапущенность. Вторая история действительно, да, про, ну, я скажу слово травмированность, но в таком бытовом смысле, да, не в научном, потому что не обязательно это именно травма, да, но некоторые особенности вокруг пережитого ребенком, да, потому что зачастую дети немножко подтормаживаются в развитии в момент, когда произошло что-то страшное, либо когда в предыдущей семье, да, в кровной семье что-то такое, да, происходило, либо когда ребенка переместили в детский дом, потому что, ну, мир рухнул у человека, да, а дальше еще и мы его взяли, переместили, и, в общем, некоторое время ребенок пребывает в некотором недоумении вообще, а куда меня дальше переместят, а что со мной дальше будет? И поэтому для многих родителей сюрприз, что дети такие позднего раскрытия. Мы брали одного ребенка, да, а через полгода-год у нас совсем другой ребенок, у него другой темперамент, у него другие интересы. Mm-hmm. Как же так? Мы же своими глазами видели. А вот так, да, потому что ребенок замкнулся, старался демонстрировать что-то, что безопасно, да, что меньше внимания к ним будет привлекать, а себя прекрасного такого еще не раскрывал. А вот когда он поймет, что в семье безопасно, ну, бить по голове половником не буду, да, и вроде как там разговаривают даже, вообще как-то хорошо относятся, да, тут он расцветает как цветочек, а цветочек может быть любой конфигурации, не только красивый, который привыкли видеть мы.
И третья, это точно.
Да, и третья такая глобальная задача, это действительно вопрос по здоровью, потому что не секрет, да, что чаще отказываются именно, ну, в младенческом возрасте от недоношенных детей, либо от детей с какими-то заболеваниями, либо от детей с какими-то синдромами, и сейчас их довольно много в детских учреждениях, да, и здоровых детей устраивают гораздо быстрее, здоровых в кавычках, потому что ребенка с первой группы здоровья вы, скорее всего, в базе не увидите. Будет несколько человек со второй группы здоровья, основное население – это третья и четвертая группы здоровья, и дети-инвалиды. То есть дальше уже группа бессмысленно.
А вот немножко расшифрую, потому что у нас тоже разные люди смотрят. Третья, четвертая группа здоровья – это значит что?
Это значит, и чем дети они с хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного медицинского учета, да, то есть это не обязательно история про то, что ребенок как-то не может ходить или еще что-то такое, да, ну, например, если у него там атопический дерматит, который переходит в астму, этим надо заниматься. Если у него внутричерепное давление повышено, этим надо заниматься. Это требует постоянного наблюдения. Группы могут меняться в течение жизни, да, и многие дети действительно доходят до такой, ну, до второй группы, да, нормы, условно. Потому что первая группа здоровья – это такой ребенок-космонавт, человек в вакууме, да, сферический, как должно быть. Таких мало в современном мире, да, в основном это вторая группа здоровья, это дети, которые иногда чем-то болеют, вот. Ну, до этого…
Ну да, то есть мы понимаем, что если вторая группа, это уже подарок.
Конечно. Но хорошо в том, что, опять же, да, родительское вмешательство, вообще заинтересованы в здоровье ребенка взрослые, это гарантия успеха, да, и дети гораздо лучше себя чувствуют. Но действительно, многих детей надо лечить некоторое время и заниматься их здоровьем. Иногда хорошо, это просто тоже... там история, да, про зубы. Мы берем ребенка из учреждения, а там во рту такое, да, что в фильме ужасов не показывают. Вот. И операция челюсти, которая длится несколько лет, брекеты, пластинки, ортодонты, в общем, все-все-все, да, а потом голливудская стоит денег, это требует времени, но, по крайней мере, это понятно, что делать.
Понятно, что делать, да, и будет результат. Да, мы вложились, и вот у нас задача. Смотри, ты перечислила несколько моментов: педагогическую запущенность, вот такое, некую асоциальность в быту, в коммуникации с людьми, определенные проблемы по здоровью. Вот если мы говорим о психике, есть ли какие-то нарушения психические, скажем, априори у ребенка, который приходит к нам из детского дома, потому что мы, ну, скажем, большинство народа, наверное, которые нас смотрят, люди продвинутые, они что-то слышали про травму, читали и даже у нас смотрели. И нам говорили, что вот ребенок, да, который отказник в доме малютки, к нему никто не подходит, и у него уже в головном мозге начинаются процессы, которые могут быть необратимые, то есть какие-то Нюансы восстановиться не могут, и они будут отражаться на поведении ребенка, на его отношении к миру, к людям и так далее. Вот, пожалуйста, проясни этот момент. Опять же, я сейчас сказала про отказников. Не все отказники. Понятно, что много детей они из кровных семей, но там тоже они проходят через такие огни и воды, и страсти, что встает вопрос, а можно ли, пройдя такое, остаться вот психически неповрежденным? И вот как, насколько это поддается корректировке? Потому что про педзапущенность, ну, это все относительно понятно, хотя тоже можно два слова сказать. По здоровью мы поняли, но тоже еще об этом поговорим. А вот насчет психики, что с ней, как нам быть?
Психика — материя тонкая, не все дети травмированы, даже прожив в очень жестких условиях, да, это зависит еще от какой-то жизненной силы внутренней, да, то есть кому что отвесили. Есть дети, которые, в общем, довольно адаптивны и из любой ситуации выходят вполне себе сохранными. Есть дети действительно серьезно травмированные. Но здесь не хочется уходить вот в такую фобию, да, психических болезней, что обязательно все нездоровы и так далее. Я напомню нашим слушателям, что мы берем детей. У детей есть, в отличие от нас, взрослых, огромное эволюционное преимущество. Они еще растут. То есть у них образуется много-много новых ассоциативных связей в мозгу. И многое старое, да, то есть информация, которую они в своем мозгу хранили, забывается. Мы, в принципе, очень хорошо забываем детство, потому что это самый суровый период в жизни человека. Да, мы беспомощные, мы не очень-то обладаем опытом, мы не очень обладаем каким-то социальным весом, да, и это, в общем, сложно переживать. У нас остается вот это радостное впечатление о детстве только потому, что мы многое забыли. Так наш мозг устроен, он нас бережет. Потому что если мы все события детства вот сейчас во взрослом возрасте вспомним, проанализируем, ну, нам будет очень грустно.
И плохо, возможно.
Поэтому, да, в общем, мы можем говорить, что у большинства детей есть проблемы, да, которые в общем, опять же, называются нарушение привязанности. Разное, да, дифференцировать надо уже на месте. И, например, в американской классификации психических болезней, да, есть аж целых два пункта про нарушение привязанности. И, по-моему, в МКБ есть аж целых два пункта про нарушение привязанности. Но как самостоятельный диагноз, у нас в России его не очень-то ставят, да, скорее ищут что-то более суровое. Хорошая новость, опять же, в том, что если мы говорим про нарушение привязанности, да, то это поведенческая корректировка. То есть мы можем выстроить свое поведение родительское так, чтобы мы эту привязанность могли улучшить или нивелировать те последствия, с которыми ребенок пришел. И для этого, поэтому всегда я говорю, что ребенок приходит в семью, надо попрощаться с иллюзией, что если там у нас взрослый ребенок, он сейчас сразу пойдет в сад, в школу, и все будет прекрасно. Нет, нам всем нужен декретный отпуск. Так или иначе, нам всем нужно полгода-год на то, чтобы просто выстроить отношения, чтобы ребенок привык, что вы его взрослый. Это вам очевидно, вы этого ребенка выбрали, да, вы к нему всей душой расположены. А для ребенка совершенно непонятно, кто вы, зачем вы, что вы от него хотите, почему к вам нужно прислушиваться, почему за вами нужно следовать, почему нужно подчиняться вам, да, а кто вы?
И так далее, да, масса всего. Мне кажется, даже со стороны родителей это тоже адаптация, потому что пока с ребенком шапошное знакомство, вот как ты говоришь, да, он ведет себя так, как нужно, и у нас одна картина, и вдруг потом он раскрывается во всей красе, и вылезают эти шипы, и вылезает многое что другое. Поэтому вот оно, реальности с этим надо жить, и с этим нужно как-то договариваться.
Здесь еще есть такой пункт, да, когда составляют анкету ребенка, стараются написать хорошие стороны. С одной стороны, это правильно, это привлекает внимание кандидата, он идет знакомиться. Дальше уже, да, говорит, ой, классный ребенок, да, можно что-то сделать. Но вот это первое впечатление, да, когда в анкете написано, хорошо учится, интересуется животными, там, дружит с братьями и сестрами, да, на самом деле может оказаться чем-то совсем другим, да, и ребенок может ни с какими братьями и сестрами не дружить, а просто не бить их, да, но при этом тихо ненавидеть. В школе он учится в коррекционной, да, и успевает только потому, что другие одноклассники учатся еще хуже. А мы привозим ребенка сразу, да, пытаемся ему там репетиторов каких-то взять, в школу его обычно отправить, и ребенок теряется. Даже если он очень умный, ему все равно будет тяжело, потому что вы еще не родитель до конца, да, ему сюда надо энергию тратить, на учебу там уже ничего не остается. Вот. И вот с этой иллюзией приходится распрощаться. Да? Не такой ребенок, как про него рассказывают. Он более многогранный, и не все грани могут нам быть понятны. То есть не всегда это там плохо, да, но иногда у родителей есть какое-то ожидание, что вот я такого ребенка беру. Я вот иногда встречаю, в анкетах написано, вырастет, хочет стать врачом, когда вырастет. Ребенку там лет 11, да, вот. И родители на это потенциальные такие, да, ух ты, какой классный, продуманный ребенок. Мы идем.
А если у них еще в семье есть врачи, то вообще замечательно. Вот прекрасно, мы с ним на одной волне, он будет продолжать нашу династию.
А в итоге выясняется, да, что в 11 лет ребенок как пятилетка играет в доктора, набором в юный доктор. Вот все его интересы, да. И вот ну, некоторое разочарование родителей, почему это постигает. Ребенок при чем, да, он что умеет, то и делает.
Но ты уже затронула мой вопрос, к чему надо быть готовым приемным родителям, ожидания и реальность. Мы сейчас как раз об этом говорим. Но можно обозначить еще несколько пунктов. Итак, вот ожидания родителя, опять, что ребенок будет благодарным, мы уже это сказали, что он будет отличником, что он будет продолжать наши великие дела, что он будет таким, что он будет сяким. Может быть, даже нет таких ожиданий. Может быть, они более скромные, заниженные и более приземленные. И тем не менее, не всегда родители готовы к реальности. Как себя настроить? Вот на то, что все может пойти по другому сценарию, и нужно будет к этому адаптироваться. Как себе помочь?
Повышать собственную адаптивность в других областях. То есть допускать, да, что у нас может быть какой-то процесс без результата, что у нас может быть шаг вперед, два назад, и это нормально, и это даже интересно. Не ставить жестких целей. Потому что, к сожалению, да, мы чем старше, тем более ригидна наша психика. Тем сложнее нам быть вот такими мобильными, изменять собственные решения, пересматривать какие-то свои планы, говорить, нет, все отменяем. Вот я сюда вложился, целый год вкладывался, не идет. Все, да, возвращаемся в точку ноль, идем другим путем. Дети так умеют. Да, и в игре умеют, и в жизни умеют, да, что что-то не получилось, а давай мы теперь как будто заново. А у взрослых вот с этим сложности. Пробуйте в это играть во всех областях, да, готовить разные, ходить разными маршрутами, договариваться с друзьями разными способами, допускать, что есть какие-то увлечения у других людей, которые вам непонятны, да, но хотя бы сунуть нос туда, посмотреть, эксплуатировать собственное любопытство. И тогда вот этот путь, он не становится сильно легче, да, но он становится, по крайней мере, нормальным. Да, что-то может не получаться. Мы тоже, в общем, не святые. Да? И более того, если у нас нет родительского опыта, а нам достается ребенок, мы будем абсолютно точно совершать родительские ошибки. Есть такая шутка, да, что старший ребенок в семье, он тренировочный.
Ну да, да.
Вот. А если он у нас единственный, да, он с одной стороны старший, с другой стороны младший единственный, да, и мы к нему всей душой, но допускать, что мы можем очень даже сильно косячить, это не так страшно, если мы можем это признавать.
Это точно. Вот мы обозначили один навык важный. Какие еще навыки необходимы будут и какую они роль играют во взаимодействии с ребенком?
Наверное, еще один такой очень важный навык для того, чтобы отношения с ребенком строились, это умение родителя просить о помощи. Это очень неочевидная штука. Да? Нам кажется, я же такой подготовленный, я сейчас возьму, никому ничего не скажу и сам, значит, воспитаю гениального гения. Буду молодец, медальку мне на шею повесят.
Тем более, если есть предыдущий опыт с кровными детьми, удачный, тогда вообще все замечательно. Впереди будет счастье.
Да. Вот, если скажу, что просить помощи не стыдно, причем профессиональной помощи. Почему-то профессиональная помощь в наших головах родительских заканчивается на врачах. Вот к врачу пойти не стыдно, а, например, к нейропсихологу, даже не просто к психологу, к нейропсихологу, который занимается, да, буквально как невролог, развитием разных особенностей психики, да, уже стыдно. Или сказать об этом, что у меня ребенок ходит к психологу, кошмар. Да, уже психический. А родителям зачастую нужна бывает профессиональная помощь, потому что сообщество, по крайней мере, понимает, о чем говорит родитель. Не каждая подружка в курсе, что такое приемный ребенок. И слава богу, да, должны быть точно. С разным опытом. Вот. Но, тем не менее, в кругу, по крайней мере, даже равных консультантов, то есть такой же родитель, только который имеет там опыт огромный, да, вырастил и уже выпустил детей, и которому точно можно доверять, что он как-то вот понимает, да, спросить совета или просто пожаловаться. Иногда это самое полезное, да, прийти к к таким же взрослым и сказать, что ты так замучился, так мне все достало, да? Тебя по голове погладят, печенькой накормят, и ты вроде как уже обнулился, идешь и думаешь, какой ребенок у меня хороший, да? У других вон какие трудности, а у меня вообще все прекрасно. То есть действительно понимать, что помощь необходима, не замыкаться в себе, не пытаться тянуть все на своем горбу.
Вот этот блок по отношению к психологам, обращение к специалистам, это из-за ментальной культуры, просто нету практики такой. Все это появилось относительно недавно, поэтому...
И практики нет, и есть некоторые страхи, связанные с психологами из системы сиротских учреждений, потому что зачастую сопровождение оказывают те же психологи, которые работают внутри детского дома, с ПСИДы и так далее. Да? То есть там дети живут, там же психологи, и как бы нужно водить ребенка вроде как обратно в детский дом с этой психологической помощью. Здесь нам очень бы пригодился, да, сейчас второй психолог с опытом такой работы. Вот. Но здесь я могу сказать, что действительно есть некоторые предрассудки. Более того, это не всегда предрассудки, потому что психолог может оказывать из учреждения отказывать некоторое давление на семью, потому что он пишет отчеты. Mm-hmm. Он нарушает, буквально нарушает тайну mm-hmm. своей работы. Да?
Но он подневольный человек. Подневольный.
Да. Поэтому mm-hmm. ну, иногда есть смысл, да, обращаться просто к другому психологу или к взрослому психологу, да, для взрослого. Потому что зачастую помощь нужна именно родителю, а не ребенку как таковому.
Хорошо, дорогие, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Мы говорим сегодня на тему, что же нам нужно знать о приемном ребенке. Буквально два слова напомню вам, что у нас есть большой архив передач с разными темами, замечательными спикерами и предложение к вам пользоваться всем этим. Если вы любите аудиоформат, то можно зайти на сайт EOS.FM, выйти на раздел передачи «Отличная семья» и, пожалуйста, слушайте и назидайтесь. Если любите картинку, то наш проект выходит в ВК, «Формула семьи», группа. Обратите внимание на название, у нас «Отличная семья», но выходим мы в «Формуле семьи». И также на Ютубе тоже можно посмотреть, на Ютубе «Теос Медиа». И большая благодарность, конечно, тем, кто нас поддерживает. Дорогие, мы выходим благодаря вам. А те, кто хочет нас поддержать, сделать это очень просто. Тоже зайти на сайт «Теос Медиа», опять же, раздел передачи «Отличная семья», и там информация вся к вашим услугам. Еще раз вам спасибо огромное, что мы работаем благодаря вам. А мы продолжаем нашу тему. И давай вернемся вот к диагнозам все-таки. Опять мы так пробежались немножко по ним, потому что знаю, родители рассказывали сами, что с диагнозами как-то вот все сложно. Когда начинают собирать информацию, во-первых, не все диагнозы пишут, во-вторых, не все дают, не все рассказывают. И получается, что родитель поставлен не в корректную ситуацию. То есть он входит в тему, рассчитывая на определенную историю, на свой ресурс, а потом оказывается, что там вдруг вылезает то, что требует большего внимания, большего вложения, а родитель, допустим, к этому не готов. И что тогда делать? И возвращать ребенка некрасиво, и тяжело, и этим заниматься тоже тяжело. Вот как себя обезопасить, есть ли какие-то инструменты? То есть как узнать все-таки реальные диагнозы ребенка?
Задача обезопасить себя обречена на провал, сразу говорю. Да?
Потому понятно.
Что с кровным, что с приемным ребенком, всегда что-то вылезает, и мы окунаемся один раз в это озеро, да, и все, мы уже окунулись, мы уже мокрые, мы уже в теме. Если говорить про диагнозы в карте, в медицинской карте ребенка, то действительно есть и гипердиагностика, то есть мы смотрим огромное через запятую число диагнозов, да, и зачастую там у десятилетки написано перинатальная энцефалопатия. Конечно, очень интересно, да, но что нам это даст? Ну, как, перинатальный период уже давно закончен. Желтушка новорожденных. А родитель, который вообще не первый раз это читает, он думает, какой ужас, у ребенка больная печень. Да, желтушка новорожденных вообще, это вот туда, в первую неделю жизни, да, и прошла, и про нее давным-давно забыли, да. Связана она совершенно там, с другими причинами. Это с одной стороны, да, много разных диагнозов через запятую, которые не снимаются, которые не вычеркиваются, и вообще это в интересах учреждения, да, побольше диагнозов, потому что если что-то происходит с ребенком, Да, учреждение всегда скажет, что у нас в карте было написано, вот у нас, да, ребенок не очень здоров. С другой стороны, не все обследования проведены, потому что если мы особенно говорим про не очень богатые регионы, да, кроме Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, есть много других областей, краев и других
Россия большая.
Объектов. Да. Просто нет технической возможности провести определенное обследование. Действительно, иногда удивительные вещи выявляются в довольно взрослом возрасте. Да? То есть, когда ребенок уже должен поговорить, он не говорит, а потом выясняется, что у него снижение слуха, причем довольно серьезное, да, что он правда не слышит речи. А вроде как, ну, детям обычно в год проводят аудиометрию, да, как-то всем скрининг это делают. А ему не провели, а ему уже почти два, он не разговаривает, он не обращает внимания на обращенную речь, да, и как-то вот вдруг, а оказывается, что время упущено, можно было бы сделать имплант, можно было бы научить жестовой речи, да, можно было бы вообще много всяких коррекционных мероприятий провести, да, дефектолога, в конце концов, пригласить, но нет. Это я вам такие крайние, конечно, моменты говорю, но в основном, да, недовыявляются какие-то вот соматические заболевания, да, какие-то... Не очень понятен прогноз, потому что мы не можем... Что это семейная динамика, что это такое, что аллергия ли, да, или там просто такая реакция на влажность, сухость в помещении.
Или на стресс, допустим.
Конечно. Да. У многих детей, да, у которых в карте написано атопический дерматит, это нейродермит. То есть это правда реакция на стресс. Ребенок меняет условия и такой чистенький, красивенький, розовенький. Да? Родители его первое время кормят, как сказали в детском доме, гречкой и яблоками. Ребенок страдает, худеет, чахнет, а потом бах! И все, все прошло. И есть можно все. Да? Это всегда интересный квест. Но здесь напомню, да, у кого есть кровные дети, я думаю, там иллюзий поменьше, потому что кровный ребенок сегодня ходит в детский сад бодрый, радостный, здоровый, а завтра он покрылся неизвестного генеза пупырями, и что это такое, да, сиди, гадай.
Вот. Да, то ли скарлатина, то ли поиска гадания, дерматит. Да. Ну вот с дерматитом и со всеми остальными делами это все, конечно, неприятно, но я думаю, что не так это страшно, можно справиться, если вдруг это вылезло, а вот ты на это явно никак не рассчитывал, взял такого развощекого малыша-молодца, и вдруг он покрылся пупырями. А вот когда более серьезные диагнозы, например, вот есть же такое, даже не тест, но, тем не менее, проверочный вопрос, который задают ШПР, допустим, к чему вы не готовы? Вот, например, если мы говорим о принятии ребенка в семью, вот каких детей вы не могли бы взять в семью? И, допустим, кто-то говорит, там, я не могу взять спинальников. Ну, там, по своим причинам. Там кто-то говорит, я не готов к детям, допустим, там, солнечным, двунятам, аутистам. Кто-то говорит, я не могу там с ментальными нарушениями, какие там либо еще есть. Вот, ну, не могу. По разным причинам. Здесь даже можно не копаться, просто не могу, значит, не могу. Пока не готов. И, допустим, выясняется, да, через какое-то время, вот взяли ребенка, у него не было диагноза, и вдруг выясняется, что там какая-то ментальная проблема.
На... Ну, вот, которые там... ты перечислила, это да. Генетические в основном расстройства, за исключением аутизма, да, и все видно сразу, ну, практически сразу.
Да, но некоторые сразу не видно, то есть они все равно будут проявляться там через какое-то время, но опять же, потому что если будут какие-то проявления, их могут списать вот на то, о чем мы с тобой выше говорили, да, что ребенок все-таки не был взрослен, рожден в рафинированных условиях, что может быть там опять же вот какие-то проблемы, но которые выровняются, они не выравниваются, наоборот, даже еще вот усложняются. Вот как с этим тогда быть? Может быть, нас сейчас слушают родители, которые в такой ситуации находятся, потому что я вот помню, мы общались с родительницей, которая просто была в шоке, и реально она не знала, что делать. Потому что лечить. Ребенок был 2 года, а она к этому оказалась совершенно не готова. И у нее была изначальная установка,
никто
что она не
готов.
Может воспитывать ребенка с ментальными нарушениями, а у нее оказался именно такой.
И тогда что вообще не брать никаких детей, вообще из этой темы уходить в волонтерство или в какой-либо другой вид помощи. Потому что
то есть изначально, когда человек входит в тему приемного родительства, он вот этот вопрос, получается, готов я или не готов, должен вообще отметать? То есть его не надо задавать?
Нет, его надо задавать обязательно, но, например, да, если мы там какие-то определенные категории не тянем, это очень правильный вопрос, да, потому что все же упирается в наши возможности, в наши ресурсы, да, и для ребенка спинальника, например, нужны определенные условия. Конечно, очень здорово, да, когда есть желание, но если нет возможности сделать такую вот безбарьерную среду, то извините, как там на руках носить? Ну, малыша еще можно, да, взрослого, наверное, не получится. Это правильный вопрос, но всегда есть элемент неожиданности, да, всегда есть вероятность. То есть, например, тоже выявление аутизма, да, это такая штука для более поздних времен. Диагноз у нас ставится после двух в основном. Хотя, да, кровные родители многие наблюдают некоторые особенности и в младенчестве, и так далее, да, но все равно, то есть пока ребенок более-менее не вступит в пару, когда надо бы разговаривать, да, диагноз обычно не ставится.
Но все равно получается, с одной стороны, вопрос нужный, мы его задаем, а с другой стороны, ну, он не то что бесполезный, потому что, опять же, вот то, что мы перечислили, оно, если видно, то видно, и ты можешь не идти в эту тему, но ты не пойдешь туда и без этого вопроса. А если вот получается, что ты оказываешься в такой ситуации, когда ты не готов прыгать с парашютом, а тебе говорят, выходи и дергай за кольцо, то вот здесь, конечно, что делать? Опять же, обращаться к психологам, что? Чтобы себя как-то собрать.
Заниматься лечением ребенка и самому, естественно, идти на психотерапию, чтобы просто принять этот факт. Я родителям всегда напоминаю, что с нами, да, тоже может случиться. Мы в такую удивительную пару живем, да, возрастную пару, что у нас может стартовать шизофрения, например. А потом деменция подкрадется, да,
ой, и Альцгеймер
нас заберет.
Ну, да.
Какие гарантии? Никто гарантии дать не может. У нас у всех такой образ жизни, да, мало кто вообще следит за здоровьем сосудов, например, да, за своей физической активностью. А потом бах, да, и вот уже деменция держит себя крепкими лапками. Ну, как-то вот мы могли это предсказать? Нет. А нашим близким придется с этим что-то делать. Представляете, дергать за кольцо, выходить из самолета и прыгать с парашютом. Принимать этот факт, заниматься нашим лечением и как-то к нам хорошо относиться. Поэтому, увы, ну,
то есть,
да,
позиция
всегда есть такой момент.
Да, позиция следующая тогда, что мы, если в эту тему вошли, на какие-то вопросы ответить мы смогли. Если смогли, если у нас была такая возможность, на какие-то мы ответить не сможем, это будет в процессе, но в любом случае мы в теме, и нам надо уже лететь. То есть раз мы уже вышли, значит, надо дергать за кольцо.
Да, это такая большая иллюзия, что если мы ребенка возьмем, и он окажется некачественным, мы вернем его обратно. Если мы в этой иллюзии пребываем, лучше рассмотреть другие формы, гостевые, да, или там волонтерство, что угодно, может быть, так глубоко не погружаться, если для нас это по какой-то причине настолько тяжело.
Свет, давай тогда еще прям один вопрос и двинемся дальше, потому что время у нас бежит, я здесь смотрю прям со скоростью света. Если говорить о диагнозах и о готовности родителей, вот как понять свой ресурс, буквально тоже два слова, если возможно, к чему ты готов, а к чему нет? Ну, хотя мы уже отчасти это проговорили, но, может быть, что-то добавишь.
Здесь пробовать. Здесь действительно, если вы хотите понять, да, смогу я с таким ребенком или не смогу, где-то напроситься в волонтерскую поездку, где-то найти организацию, или потому что праздники периодически проводят разные ассоциации для детей с аутизмом, для детей с синдромом Дауна. Поприсутствовать, напроситься, не знаю, флайеры раздавать, посмотреть, пощупать. Идите, да, за своим страхом, изучайте. Очень многие родители, которые на старте говорили, я к тому не готов, я к всему не готов, оказались готовы к очень многому, и они благодарны, да, судьбе, что так получилось, да, что они пересмотрели свои взгляды, а в семье появились новые дети. Да, и я прям на своем веку знаю там, человек 5, да, которые говорили, спинальника никогда, ребенка на коляске никогда. Да, а сейчас у них такие дети, это уже там не первые дети, реабилитируются, да, играют в слэдж-хоккей, и вообще много чем занимаются. Родители говорят, а что я там кочевряжился-то, такой у меня вот, ребенок хороший.
Да, и вот те, которые так говорят, они вошли в эту тему именно через ту дверь, о которой ты сейчас рассказала, то есть они входили в среду и смотрели, нет? А как?
По-разному, очень по-разному. Кто-то, да, ходил, смотрел. У кого-то получилось так, что пришли знакомиться с одним ребенком, здоровеньким, красивеньким, увидели другого ребенка, называется, зацепились языками, да, разговаривали с этим ребенком и поняли, что вот оно, наше счастье. Очень разные истории. Да, у кого-то у детей там спрогрессировало какое-то другое заболевание, кто-то получил травму, такое, к сожалению, тоже бывает. Да? Своих не бросаем. Если наш ребенок пострадал, что же нам его теперь? Вот куда кровных детей девать, да, если они пострадали, или там что-то с ними случилось, или они заболели?
Да, это
Какое
главное,
окошко
что
им
их не
сдавать?
бросаем, да, наверное, все равно подспудно срабатывает то, что вот кровные действительно ты от этого уже никуда не денешься, а приемные это то, что ты мог бы избежать, а получается, ты вошел в эту тему, сейчас надо это нести.
Очень
Наверное, с этим
неконструктивная
трудно.
История.
Да,
Мог бы,
наверное,
да,
трудно
туда.
с этим согласиться. Да. Хорошо, если мы перейдем к дальнейшим сведениям, то есть мы собираем картину, посмотрели, учли особенности ребенка, то, что он действительно из системы, то, что есть определенные диагнозы. Теперь кровные родственники, потому что от них никуда, и они тоже играют, влияют, имеют большое значение. Как узнавать информацию об этих родственниках, кто вообще ее может дать? Это детский дом должен предоставлять?
Да, социальный педагог или руководитель детского учреждения хранит папочки с личными делами, и вам предоставляется вся информация. Более того, вы имеете право ознакомиться целиком с личным делом. Я знаю, что некоторые учреждения замыливают некоторую информацию, да, поэтому родителям надо знать, что вы можете просто попросить целиком личное дело. Его нельзя копировать, да, его нельзя уносить куда-то, но в кабинете директора посидеть, почитать, вы имеете право. Позадавать вопросы персоналу, позадавать вопросы самому ребенку, если он разговаривает, да, с кем, кого он помнит, с кем он общается, с кем хотел бы общаться, если там братья и сестры, да, потому что, например, если это несовершеннолетний, про это расскажут, а про совершеннолетних могут не рассказать. Ну, потому что это
если,
отдельные люди.
Например, рассказ ребенка отличается от того, что говорят взрослые, вот сам родитель, он может какое-то свое расследование провести?
Да, я знаю, что некоторые нанимают даже частных детективов, потому что иногда бывают такие истории, когда, ну, какой-то криминал замешан, надо просто понять, да, там, будут этого ребенка разыскивать или нет. Иногда это связано с медицинскими вопросами, да, потому что единственный там кровный родственник, который мог бы быть полезен, да, необходим. Вот. Но многие родители вообще посредством интернета, да, смотрят в базу судебных приставов, если там какие-то долги, судебные базы, за что был осужден, потому что у нас приговоры все в открытом доступе, открываете базу в СИН, да, и читаете, за что осудили там папу или маму, как долго ему сидеть там, и так далее. Проявлять самостоятельность полезно, да, но проявлять излишнюю самостоятельность бывает страшновато. Мы чего-нибудь узнаем, надумаем, додумаем и так далее. То есть нам важно отсечь какие-то самые грубые вещи. То есть если спор по поводу ребенка, может быть, кто-то другой хочет его забрать из родственников, да, если какие-то серьезные заболевания, особенно надо обращать внимание, если написано «мама ограничена в родительских правах». Мы такого ребенка можем взять только под опеку в приемную семью. Вот почему она ограничена? Зачастую это вопрос именно медицинский. Она не может исполнять родительские обязанности в силу болезни, но ее не лишают родительских прав, потому что ничего плохого она ребенку не делала. Она просто недоступна, она в больнице по полгода лежит. Вот это важно.
Или, например, она пребывает в определенных местах лишения свободы, и тогда надо понимать, что если она не лишена родительских прав, то по выходу из этих мест она может объявиться, и начнется тогда определенное взаимодействие.
Объявится и гораздо раньше, потому что УДО. Потому что
да,
УДО
даже
зарабатывается,
вот
это баллы.
Вот
для зарабатывания УДО это несовершеннолетний ребенок, который ожидает на воле.
Так. И вот к этому я вижу, что как раз приемные родители очень часто бывают совершенно не готовы. Вот это одна из самых болезненных зон, потому что сколько историй, когда там мама навзрыд о том, что вот у нас ребенок, мы уже притерлись, вот у нас адаптация прошла, мы уже семья, и вдруг появляется эта ненавистная мама, понятно, ненавистная приемными родителями, хотя может быть и ребенком, а может быть и нет. Может быть, ребенок только делает вид, опять для того, чтобы не испортить картину взаимоотношений с приемными родными. Там же все очень все может быть непонятно. И тогда встает вопрос, вот как себя от этого предохранить?
Никак. Ответ
никак.
Простой – никак, да, то есть, опять
так,
же,
я его ожидала, да,
если есть такой, ну, невероятный страх, то есть, ищите ребенка, которого можно усыновить, и
усыновить, да.
И то на 100%, и ничего не гарантировано, потому что родственники все равно в эпоху соцсетей, они как-то умеют всем этим пользоваться, если надо, и отслеживать.
Ну, хотя бы в соцсети, но по закону они не имеют права уже на этого ребенка,
Ну, на
если...
мозг-то все равно накапывают, какая
Ну,
разница,
на
на что там
мозг-то
по
да, но
закону.
если есть еще законные рычаги, то это все гораздо сложнее, потому что его могут просто взять, приехать и точно так же изъять уже из приемной семьи. Это вот тогда просто
Ну, это
трагедия.
все-таки, да, это яркие случаи, но не такие частые, да. Все это в СМИ, конечно, освещается, но это все-таки единичная история. Родитель, который утратил родительские права, обычно социально дезадаптирован. То есть он не такой няшка-мяшка, да, чтобы он мог обратно ребенка забрать. Если он няшка-мяшка, в общем-то, нет смысла удерживать ребенка. Если мы берем ребенка под опеку в приемную семью, надо сразу настраиваться на то, что это все-таки временная история. Мы ему не первая мама, мы ему вторая мама.
И, может быть, не последнее, вот это самое главное.
Вполне себе.
Вот в чем дело, да, потому что проблема-то как раз не в том, что она вторая или третья, вот даже если ребенок кочует из приемной семьи в другую, а именно в том, что может появиться родитель, который заявит свои права, прав он не лишен родительских, и начнется вот эта вот история, которая будет
Но мы на входе
копать
знаем,
всех.
что он не лишен родительских прав. Вот эта
Да,
информация
да.
точно есть в личном
Совершенно
деле.
верно. Но очень многие как раз надеются на прекрасный исход, который гласит следующее, что когда мама выйдет или когда она там будет сидеть, она не будет никаких поползновений в сторону делать.
Ну,
И
давайте розовые очки оставлять на
вот,
старте.
вот.
Хотелось бы, чтобы была, да, прекрасная у нас страна, где все всех любят, где все со всеми договариваются, и
И
все
вообще
наши
мир, я
желания
бы сказала, да.
сбываются.
Мир, Света, берем более глобально,
Да,
да.
не
Мир.
сбываются наши желания. Давайте как-то немножко даже включать в себе такого циничного прагматика, который умеет читать документы. А это очень хорошее умение для приемного родителя читать документы. У нас много
Да.
будет всяких, да, документов
Не
и судебных.
будем, да, об этом забывать.
Поэтому, да, если вы этого опасаетесь, да, наверное, такого ребенка не стоит принимать в семью. Но я знаю многие семьи, которые принимают детей на правах других родственников. Вот наша одна ученица, взрослая дама, ей 51 год, она в детском доме, подружилась с девочкой, 11-летней девочкой. Вообще про нее сказали, что она неконтактная, она никого не любит, в семью не хочет, категорически, да. Ну, в общем, ужас, ужас, кошмар, кошмар. Девочка всю жизнь прожила с мамой, мама села по статью за торговлю наркотиков, классика жанра, маму нечем было кормить, собственно, и торговля была. Сама не употребляла. С ребенком была очень тесная связь, и ребенок, в общем, как бы, мягко говоря, расстроилась, да, что так получилось. Других родственников нет, но там
Это
никто
мягко
не
говоря,
захотел
да.
взять. Да. И девочка красивая, умненькая, прекрасная вообще, совершенно к ней ходили кандидаты, одни, вторые, третьи, да, девочка даже знакомиться не выходила и вообще вела себя довольно замкнутой. И пришла наша ученица, она говорит: слушай, я все прекрасно понимаю про твою маму, я вообще на роль мамы не лезу. Давай я буду приемная тетя или бабушка, как бы я уже не молода, да, выбирай сама, кто я тебе там могу быть. С мамой переписывайся, с мамой общайся, маму ждем. Да, а я буду, ты домой, что ли, не хочешь? Она говорит: домой хочу, в детском доме не хочу жить. Ну, все, да, и вот так сложилось. Мама вышла, мама ее не забрала, но, ну, они как-то вот продолжили общаться, потому что мама все-таки вышла из тюрьмы, сложно было с работы и так далее, чтобы восстановиться в правах. Ну, сейчас вот уже совершеннолетняя, прекрасно, замуж скоро пойдет. Вот, и у нее
Ну,
мама
я тебя
родная и приемная
слушаю.
тетя.
Да, я тебя слушаю. Это такой фостерный вариант, который у нас пока, мне кажется, не существует ни юридически, ни ментально. Вот меньше всего у нас родители, хотя есть такие, то есть там появляются маленькие островки и люди, которые, вот, о которых ты рассказываешь, но мне кажется, их не так много, кто готов не быть именно мамой, не быть с историей, что это навсегда, на всю жизнь, вкладываться тоже в ребенка, понимать, что он вкладывает, он его как бы готовит тоже для вот другого человека. Сейчас этот
А
другой
мы всех
выйдет.
детей готовим для другого человека. Они вырастут и замуж пойдут, или женятся. Представляете, какой кошмар.
А вот все равно другое отношение, потому что замуж пойдут, это вот как-то вроде бы, может быть, уже привыкли к этому. А здесь получается, вот готовлю для другого, и обычно отношение к этому другого негативное. Вот он такой сякой, вот, а я здесь сейчас вкладываюсь, вот трачу тоже свое здоровье и силы, и все, и приношу, можно сказать, вот такую вот жертву. Ну, в общем, это тяжелая история.
Быть святым вообще тяжело, поэтому вот если такое желание, да, быть святее всех святых, опять же, есть проекты «Старшие братья, старшие сестры», есть гостевые режимы, помогайте так.
Хорошо, вот смотри, если родители заглядывают потенциальные вот эти документы о родственниках и смотрят, что, допустим, папа, мама асоциальные, потому что употребляют, ну, опять же, там,
Ну, это
алкоголь или
классика, да.
наркотики, да, как бы это вроде бы уже, ну, радости мало, но как-то большинство к этому готово. Или вот вдруг читается, что там папа сидит и выясняется, что там за убийство. И мама там тоже за что-то такое серьезное. Может быть, даже оба сидят, такое тоже случается. Вот здесь что-то должно насторожить, или родители родителями, а дети отдельно, собственно говоря. Или вот в этом случае нужно расследование, почему, что и как.
Здесь достаточно посмотреть, опять же, приговор. Если вы знаете фамилию, имя, отчество, да, просто достаточно открыть интернет, найти, почитать приговор, что там, какие обстоятельства привели к этому преступлению. Все подробно будет описано. Но опять же, да, если есть внутреннее, пока еще непреодоленное или вообще непреодолимое убеждение, да, что ребенок унаследует вот эти черты, я сколько лет работаю, столько лет сталкиваюсь, да, с историей о том, что будет воровать, как родители, будет, там, не знаю, убивать, как родители. Ну, наверное, опять же, не надо идти в эту тему тогда и брать такого ребенка.
Ну, мы сразу успокоим, что это все, ну, в большинстве своем раскрывается и просеивается еще на ШПР. Наверное, там, конечно, эти темы поднимают, вопросы задают. Опять же, вот послушайте нас, но тогда мы перетекаем к следующему вопросу, тем более у нас скоро завершение эфира. А зачем вообще в это надо входить? То есть, когда мы понимаем, что вот и сложно, и много всего, да, разные педагогические запущенности, могут быть какие-то проблемы с психикой, и диагнозы, и родители здесь непонятно что, вот они могут появиться у нас. То есть человек на это смотрит, слушает и думает: «Боже мой, а зачем мне все это?» Ну, я понимаю, что ты скажешь, кто так задает вопрос, может быть, ему как раз и не надо, он может заниматься чем-то другим. И все-таки вот зачем человек входит в эту тему?
Мне кажется, даже состоявшиеся приемные родители периодически задают себе вопрос, зачем я в это ввязался, да, а потом находят на него каждый раз какой-то новый ответ. Да, действительно сложная история, но любое родительство сложная история. И очень неочевидны выгоды этого родительства, да, то есть нам нужно будет претерпеть какие-то сложности, нам нужно будет долго ждать хоть какого-то внятного результата, потому что дети растут долго, да, что там из них получится на старте, вообще непонятно. Но желание быть родителем, желание помогать, желание поделиться, оно очень понятное, оно даже биологически обоснованное. Нам приятно делиться тем, что у нас есть. Мы можем определенную базу наработать и дальше сидеть на ней, как куркуль, и грустить, да. Это не веселые люди, которые наработали базу, ни с кем не могут поделиться. А большинству как раз хочется, да, подарить тепло какое-то, да, и свои ресурсы, и свои какие-то умения. Просто поделиться с другим, растить его, да, и смотреть, как в нем все это воплощается и приносит пользу.
Да, но можно делиться, например, на волонтерском уровне, а можно в приемном родительстве. И это два больших и разных сценария.
Да, ну когда вот мы в свою в норку утащили, навырабатывали окситоцин по этому поводу, как мое дитя, вот, я его ращу, оно мне нравится, да, даже если оно сложное, трудное и так далее. Это очень приятно, это очень естественно на самом деле, это очень природно. Мы
Свет, а вот
берем
сейчас
и
мы
растим.
говорили, да, вот сейчас мы в то же время говорили, что не мое, вот с одной стороны. Вот вроде бы мое, как раз вот я понимаю, что это именно такой фундамент для родителей, когда они цепляются и говорят, как же, то есть в этом тоже есть ресурсы, это и подкрепляет, это и дает сил, потому что это мое, я в это вкладываюсь. А мы сейчас проговорили, что а все-таки не твое, а ты можешь передать его вот этой маме, которая отсидела благополучно за торговлю наркотиками, ну понятно, что она их сама не употребляла, но тоже радостного-то мало. И ты ей отдаешь этого ребенка. Не факт, что мама опять не будет этими наркотиками торговать. Вот здесь-то как быть? На что здесь опираться?
Ну, во-первых, у нас разные формы семейного устройства, они не просто так разные, да, то есть у нас есть усыновление, это нечто приравненное к кровному родительству, и если нас вот такая история привлекает, вот, да, мы ищем ребенка, которого можно усыновить. если мы готовы растить и отпускать, или на время брать ребенка, и понимать, с открытым забралом идти в эту тему, да, что я беру ребенка под опеку, это не усыновление, это не как бы мой ребенок, это отдельный ребенок с отдельной фамилией. 18 лет он юридически станет чужим человеком.
Даже страшное слово такое — государственный, потому что за ним будут следить, да, к вам будет приходить опек и так далее и тому подобное, да.
Да, ну вот здесь опять же быть с собой честным, да, не играть в эти игры, что я тут ради денег потерплю, что ребенок пока под опекой, я его не буду усыновлять, но мы будем делать вид, что это наш ребенок. Нет, не ваш. Это, ну вот, будьте с собой честны. Это другой ребенок. Если вы его хотите встраивать в свою семейную систему, все равно, да, вы будете рассказывать о том, что родил его другой человек, что он такая привитая веточка. Привитая веточка на яблоне может прекрасно плодоносить. Все это знают, все это видели, да? Но это все равно привитая веточка. То есть это, ну, ребенок, у которого два комплекта родителей, два комплекта всех других родственников, у него два комплекта, да, семейной истории.
Дорогие, ну что, у нас сегодня эфир подошел к концу. Свет, спасибо тебе большое. Как всегда, было интересно, важно. Но я бы сказала так, что это действительно большое служение. Если вы чувствуете призвание, то двигайтесь вперед. Бог вам в помощь. Счастливо.
До свидания.